подкасты «Радио Свобода».
25 лютого у Беларусі пройдзе адзіны дзень галасавання. Улады аб'ядналі выбары ў палату прадстаўнікоў з выбарамі ў мясцовыя саветы. Раней Святлана Ціхановская заклікала беларусаў у гэты дзень не прыходзіць на выбарчыя ўчасткі, называла гэтую кампанію без выбарамі. Але грамадская арганізацыя «Сумленныя людзі» агучыла днямі сваю прапанову і сцвярджае, што яна больш эфектыўная, чым проста не прыходзіць на галасаванне. І пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Сёння мая госця Алена Жваглот, «Сумленных людзей». Прывітанне, Алена.
Прывітанне.
Вы апублікавалі некалькі дзён сваю прапанову і кажаце там у гэтым відэа, не толькі таксама ў тэксце, што рабіць у дзень галасавання і што гэта разыходзіцца з тым, што прапаноўвае Святлана Ціхановская. Скажыце нам больш пра гэтую прапанову.
Па-першае, я хачу адзначыць, што мы працуем у адзінай стратэгіі, Дымсиловой со Светланой Тихановской. Стратегия непризнания режима Лукашенко и непризнания так называемых выборов. Вполне можно их называть безвыборами, какие угодно приемы. Пояснение того, что это обман, имитация, фейки, почему это ни в коем случае не демократические выборы. Это установка для нас, честных людей, организации «Честные люди» в том числе. А вот предложение действий компании мы действительно тут отличаемся. Мы думаем, что принципиально важно не стимулировать белорусов игнорировать это мероприятие, поэтому из действий мы выбрали действие, ибо игнор или не приходить — это бездействие. И действие мы выбрали — активный бойкот. Во-первых, показалось важным использовать возможность, наверное, это самое точное определение, использовать возможность, которая есть сегодня, пока, возможно, в Беларуси, безопасно и законно повзаимодействовать с белорусами, на которых обливается та госпропаганда, которая сегодня существует. Их будут приглашать на участки и имитировать демократию. Нам же кажется важным пояснить, что мы можем прийти на участки и поставить против всех. Вот. Поэтому мы выбрали активный бойкот. При этом твердо стоим на том, что, безусловно, это фейк-имитация, нелегитимные выборы.
Алена, вы называеце вашу прапанову актыўным байкотам, а чым тады гэта адрозніцца ад байкоту, калі людзі проста не прыходзяць? Бо і той атрымаецца байкот, але тут все-таки зусім розная форма.
И то, и то называем бойкотом, но активный бойкот – это то, когда люди принимают активное участие и реагируют действием. Активный бойкот – это не остаться на диване, не игнорировать события. Мы хотим стимулировать, наверное, можно даже так сказать, вот эту культуру активного бойкота, чтобы люди принимали осознанное решение, чтобы люди получили свой опыт политического участия в жизни страны. Безусловно, мы не считаем, что это депутаты, но тем не менее эти люди, так называемые депутаты или кандидаты в депутаты, будут иметь влияние на жизнь людей в стране. Поэтому мы говорим о том, чтобы, ну, можно даже, наверное, сказать, не верить на слово и не слушать просто призывы, приходить, не приходить на участки, ставить против всех или что-то еще. Мы хотим, чтобы белорусы погрузились, разобрались в ситуации, увидели сами, что происходит на участке, поняли, кто эти кандидаты, что это лишний раз назначенцы, и выразили свое несогласие, выразили свой протест в той, на мой взгляд, пока или уже единственной форме безопасной, поставив против всех. Поэтому бойкот, на самом деле, ну, по сути, это бездействие, да, в чем мы не сходимся. Нам кажется, что, возможно, политики, ну, имеют право или должны в такой более, ну, скажем, лозунговой или безопасной для политических очков в форме говорить об этом, да, о том, как реагировать на события, можно игнорировать. Организации гражданского общества, которые работают непосредственно вплотную с людьми, мы занимаемся гражданским образованием, гражданским активизмом. Мне кажется, нашей задачей как раз не позволять режиму Лукашенко двигаться по пути деполитизации. Потому что это то, что происходило 30 лет. И активный бойкот — это осмысленные, осознанные действия. Вы понимаете, что происходит, вы принимаете решение о том, что вы не соглашаетесь, и с чем именно вы не соглашаетесь, приходите, ставите против всех. Ну, вот, наверное, так.
А вы не лічите, что у человека, который робит эту активную форму бойкота, повинна быть некая сатисфакция? Коли он приходит, и он вертается, и он разумеет, что его дея мае некий сенс. Коли он приходит и ведает, что эту птушечку, которую он поставит на супрать графы, там, супрать усих, хутчэй за все просто не полічить, як звичайно гэта поводле правоабаронцы отбывается, просто або подлічится, а у выніковай справаздачы напишуть зусім іншую лічбу. И что тогда гэта человек атрымае?
Первое, мы точно понимаем, что посчитают, как захотят. Тут нету наивного рассуждения о том, что выборы могут быть несфальсифицированными при действующем режиме Лукашенко. Это и честные люди, я в частности разделяю этот подход. Фальсификаторы будут фальсифицировать, это никуда не денется. Вопрос в том, как мы, граждане Беларуси, каждый гражданин себя поведет. Вот за что мы можем отвечать. К сожалению, сегодня мы не имеем реального влияния на то, чтобы не сфальсифицировали эти выборы. Но мы отвечаем за свои действия. Пока фальсификаторы фальсифицируют, что именно делаю я. Я могу проигнорировать, могу промолчать, могу пройти мимо, могу отреагировать. Отреагировать каким образом? Мы говорим прежде всего о безопасности. Поэтому из вариантов, как выразить свое несогласие, мы говорим про активный бойкот, поставить против всех. Здорово, что есть те белорусы, и таких много, кто понимает вот эти слова «мы не признаем выборы», они нелегитимны. Режим Лукашенко нелегитимен, и это без выборы. Но мне кажется, это весьма самоуверенным говорить о том, что все белорусы это понимают. В Беларуси больше 200 тысяч молодежи, которые не было 18 лет в 2020 году, их не было на участках для голосования. В Беларуси много бюджетников, которые подвергаются государственной пропаганде, которым рассказывают о том, что это путь к демократии, что это народные избранники и депутаты. Поэтому даже если вы сегодня, гражданин Беларуси, понимаете и осознанно приходите, понимаете, что это нельзя называть выборами, вы активны в повестке и принимаете решение, что на участок идти не стоит, и там, свое несогласие вы выражаете каким-то другим способом, а не путем активного бойкота, я призываю задуматься о том, что, к сожалению, внутри страны сегодня достаточно большое количество граждан, кто подвержен пропаганде, кто не имел этого опыта, не приобрел его сам, кто не охвачен коммуникацией, этим пузырем демократических сил, информационным пузырем, о том, что режим нелегитимен, и мы не признаем, и все понимают содержание. И использовать возможность, вот эти выборы, так называемые, это повзаимодействовать со своим окружением, завоевать ума и сердца белорусов, поконкурировать с госпропагандой, поконкурировать с режимом. Они могут послушать режим, который загонит бюджетников, загонит студентов на участки. И можем прийти еще мы и пояснить, что, дорогие, это не равно выборы. Вы на самом деле будете выбирать из назначенцев и всех, кто был согласован КГБшниками в этом списке. И вот между делать и не делать, честно, люди выбирают делать, потому что кажется, что белорусы, ну, во-первых, мы это называем достойны лучшего, да, компания, и мы хотим, чтобы тем, кому сегодня кажется очевидным или противно участвовать, или кажется, что для чего и так все ясно, чтобы вот эти белорусы и белорусские подумали о том, что есть та молодежь, есть те, кто верят, к сожалению, есть те, кто был даже на протестах 2020 года, Я не говорю о социологии, мы не можем утверждать, да, сейчас, но мы говорим об обратной связи. Из тех, кто отваливается, да, от этого протестного ядра, которые перестали верить одной, второй и третьей стране, вот за их внимание, за их ума в значении влияния пропаганды, за их сомнения, а может быть, действительно это путь в светлое будущее, стоит побороться. И бороться нужно не просто организации «Честные люди» или Светлана Тихановская лозунгами. Мы стоим на том, что это дело каждого белоруса. И так называемые выборы — это возможность покоммуницировать, повзаимодействовать со своим окружением. Вы говорите, что вы идете на участки, вы будете ставить против всех, заведите разговор со своими близкими, а почему? И если сегодня вашим близким не очевидно, почему вы так делаете, то, возможно, на кухне, в лифте или на избирательном участке вы сможете расширить ряды сторонников демократического пути развития Беларуси.
Але той же час, вы не боитесь, что эта пропанова может такую сделать послугу режиму Лукашенко, потому что наумысно на эту выборчую кампанию прибрали порог явки. Зараз, когда один человек придет, выборы отбудутся. Бо улады вельми боятся того, что белорусы на участке просто не пойдут. А тут они могут саправды прислухаться, когда эта кампания будет эффективно проведена, прийти массово. И это выдатная картинка для режима показать. Все, за 3 года мы людей переконали, что мы маем рацию, и они выховывают детей в мирной Беларуси, приходят на выборы, хотят выбирать свою уладу, и они доверяют ее и свой лёс.
Короткий ответ – нет, я не боюсь, потому что в силу своей работы в «Честных людях» мы смотрим километры, и вы, наверное, тоже, государственной пропаганды, и картинка рисуется такая, какая нужна. Неважно, будут на участках люди или не будут, картинка будет нарисована.
Так, але каждый белорус убачит, что пришел инший, он не ведает, за кого он голосует, и ставит супроть усих, и за кого-то кандидата, и, махчима, это как раз-таки покажет один другому, что… Может, саправды люди уже и поверили, может, и саправды варто верить.
О, так, такой аргумент я использую и в другую сторону. А есть те, которые говорят о том, что на самом деле, ну, вот этот вот протест сдулся, все согласились с режимом, все выехали из Беларуси. Такие нарративы тоже витают. Мы остались, ну, в меньшинстве, всех все устраивает. Вот этот пессимистичный настрой, ну, это результат, на самом деле, лукашенковского режима, да, в том, что никто не способен, ничто не способно изменить будущее Беларуси. Этот аргумент работает и в другую сторону. Есть те, которые никому ничего не нужно, никто ни в чем не участвует. Лукашенко проворачивает свои планы, все игнорируют и молчат. Конечно, мы не говорим сейчас о том, чтобы приходить на участки с белыми лентами или с БЧБ флагами. Нет, это, к сожалению, слишком рискованно. Поэтому там опознавательные знаки или говорить о том, что я проголосовал против всех, я не согласен. Мы не призываем к этому, и кажется, это было бы, ну, совершенно безответственно, глупо. Сейчас нет такой возможности. Поэтому, когда вы придете на участки, вы не увидите, ну, скорее всего, вы не увидите толпы людей с бело-черно-белыми флагами, и не сможете провести подсчет тех, кто за, тех, кто против. Но мы говорим про ваше персональное действие. Если у вас есть потребность не согласиться, высказаться против, вы имеете возможность реализовать эту потребность. А если вы готовы по взаимодействию со своим окружением, поговорить с ними на избирательном участке либо за его пределами, вы тоже можете использовать эту возможность. Сделать видимым это несогласие больше, чем поставить против всех, мне кажется, что сегодня нет возможности, когда то, о чем вы говорите, да, прийти на участки, как разобраться, кто ставит против всех, кто нет.
Але ці гэта не легітымізуе таксама гэтыя выбары, бо мы ведаем, што калі людзі не прыходзяць, значыць, яны не зацікаўленыя ў гэтай палітычнай актыўнасці, ў гэтай ідэі. А калі яны прыйшлі, а пазней напішуць, колькі трэба ў справаздачы, што прагаласавалі там за Гайдукевіча 90% у ягоным раёне, ну, як быццам бы і людзі ішлі, людзі прыйшлі, значыць, выбары ўсё ж такі адбыліся.
Я думаю, что легитимизирует Лукашенко не количество людей на участках, в ситуации, когда снижен порог явки, в ситуации, когда все равно будут фальсификации, легитимизирует его общественная поддержка. И это то, за что стоит бороться, на мой взгляд, за то, чтобы эта общественная поддержка не росла. К сожалению, социология показывает, что доверие институтам Лукашенко за последний год, сейчас боюсь ошибиться, в проценте тоже подросло. Поэтому то, что я называю борьбой с пропагандой или борьбой с режимом, вот в таком виде, это, ну, есть цель в таком безопасном формате. Прийти на участки и поставить против всех — это не согласиться. Это активный бойкот, это форма протеста, если хотите. Легитимизация — это про общественную поддержку, а не количество участников на участке для голосования. Нарисовать явку, сфальсифицировать выборы — это точно будет. Показать по телевизору, что это все, и присвоить эти граждан себе, неважно, сколько их придет, это все будет делать режим 100%. С чем, наверное, не с картинкой, которую покажет режим Лукашенко, пытаясь, он выборы делает для того, чтобы попытаться легитимности зачерпнуть, да, показать, что он демократическим путем управляет страной. И здесь в реальности хочется бороться за этих белорусов, да, чтобы поддержка их не росла. И это не про оспаривание картинки. Ха-ха, это обман и имитация. Это про то, чтобы работать с людьми внутри страны, общаться с ними, пояснять им, разговаривать с ними. Ну, вот как раз это то, про что мы говорим.
Алена, а вы верите в то, что 25 лютого реально демократичные силы могут перемогчи?
Нет, если мы под перемогой говорим изменение лукашенковского режима в пользу транзита к демократии, то нет, это не про all-in, это не про ставки на то, что когда мы придем на участки, мы победим и свергнем режим. Абсолютно нет. И я бы не хотела, чтобы ни в коем случае воспринималось, что позиция честных людей такова, что нам нужно мобилизоваться, прийти на участки и свергнуть режим. К сожалению, контекст не такой. К сожалению, наш приход на участки — это не равно, что завтра режим Лукашенко падет. Но я стою на том, что если не приходить на участки, игнорировать происходящее, то через 3 года мы будем иметь еще меньшее количество белорусов, или через год, 25-й год, у нас будут выборы, и к ним нужно тоже готовиться, и нужно оставлять себе как можно большее количество вариантов поведения, приглашать, призывать к чему-то белорусов, либо нет, а не провоцировать апатию, неучастие, состояние, ужаса или безвыходности, или бесперспективности Беларуси. Поэтому эти так называемые выборы — это не возможность перевернуть стол и невозможность свергнуть режим здесь и сейчас. Мы говорим о долгосрочной стратегии, к сожалению. Мы говорим о том, что демократические перемены не происходят в один день. 20-й год это показал. Нужен ли был 20-й год? Нужен был. Стал ли он революционным? К сожалению, не стал. Выборы 24-го года, думаю, что тоже не станут революционными, либо там, если набор других факторов внешнеполитических не сработает. Да? Это не про революцию, это не про переворот. Это про то, чтобы работать с укреплением гражданского общества, прививать культуру, привычку политического участия, не провоцировать апатию, не создавать иллюзию того, что когда нужно будет в один день, в 25-м году или условно в 20-м, вдруг все проснутся и вдруг наступят резко перемены. Они не происходят таким образом. Вот. Поэтому, говоря про вот это гражданское образование, гражданское участие, мы говорим, к сожалению, о долгом пути, ну или долго, может быть, пессимистично, а долгосрочной стратегии, вот так скажем.
Дякую, великий Алена. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моей гостью была Алена Живоглот «Сумленных людей». Мы говорили про тактику демократичных сил на один день голосования 25 лютого у наступном году. А для вас в праздник працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергій Абламейка. Кім лічылі сябе сапегі і хаткевічы ў 16-17 стагоддзях? Ці праўда, што шляхта на беларускіх землях ўжо ў 17-18 стагоддзях пачала лічыць сябе літоўцамі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добрый дзень, Віктар.
Добрый дзень.
Кім сябе палачане лічылі ў 16-17 стагоддзях? Это вельмі складанае пытанне, я разумею, што на яго вельмі цяжка адказваць, але ўсё ж, ці можна казаць пра нейкія ідэнтычнасці ў тыя часы? Гэта былі рэлігійныя ідэнтычнасці, канфесійныя ідэнтычнасці, былі яны праваслаўнымі, рускімі ці проста палачанамі, як рэгіянальная ідэнтычнасць. Ну, от Скарына, ён страшна ганарыўся сваім паходжаннем з Полацку, са слаўнага гораду, я палачанін, я палачанін. І вот пытанне, вот што за ідэнтычнасці былі ўжо ў 16-17 стагоддзі ў іх? Можа, шляхты і мяшчане сябе ўжо рознымі лічылі? Як это все было по-вашему?
Ну, по-перше, тут, то есть, тут маем ситуацию с тем, что сапраўды была такая шмат узроўневая идентичность. И, знову ж таки, тут мы маем, в принципе, зараз ситуацию с тем, что есть разные подходы у нас. Давайте потлумачим нашим глядачам, кто не надто ориентуется в ситуации, что есть разные подходы до того, как выбудовываются идентичности. Да? Есть у нас вариант с тем, что лічится, что люди одразу народжаются с певной идентичностью, с певной свядомостью. Да? Ось народимся, не ведомо чому, але народился таким, яким есть. Да? Там, другие варианты конструкцивистские, да, скажем так, какие кажа про то, что люди все-таки неким чином сбудовали свою идентичность под уплывом, например, державных институтов, например, адукации, там газеты рассказали про то, что кто они. Ну, а третий вариант, это, что это особистый выбор человека, ось, який живе в полной ситуации, и, отповедно, он там, например, в упадку в эмиграции, да, он сегодня будет там палачанином, а завтра он будет там, не веду, варшавянином, ці там пражанином. Ну, але в данном случае мы говорим все ж таки не про привязку до города, а привязку до певного политического организма, то бок до державы. В первом ступени мы имеем ситуацию с тем, что, конечно, палачане на 17-е стагодие – это люди своего города. И у Полоцку, по поводу Магдебургского права, было две лавы в магистрате. Это лава, а далее мы уходим уже у религийную сведомость. Потому что, снова ж таки, мы это человек человеку в традиционном грамадстве, это потрапить в рай. Коли ты выконываешь правильно обряды, как выконывал твой там, дед, прадед, это самый вельми важный момент, связанный с именно это традиционным грамадством, то, наверное, ты туда потрапишь. При этом там есть у нас две лавы. Одна лава русская, слово православное в огляде не існувало, и есть лава ну, русская альбо грецкая, то есть она так называлась, и, соответственно, лава латинская альбо римская, то есть не католицкая, да, а именно в таким варианте это звучало. Это так само, и далее мы говорим про то, что у них, для них это было основным маркером. Там могли быть православные разные, да, там могли навод какие-нибудь православные с Вильни походжением заседать у Полоцку, ци там с какого-нибудь, не веду, там Львова могут навод, могли бы навод добраться, ну, час от часу, вельми редко. Але вот тут уголовный маркер был саправды, вот это принадлежность до певной конфессии, да. На той момент так это выглядало. Ну, само собой, это семья. Тут и по семьях уже привязывались люди до певных, скажем так, фракций, до певных, ну, до певных, скажем, до певных идентичностей, хоча и так. То есть тут мы не можем казать, ну, само собой, шляхта на той момент она была больше объединенная. Да? Для шляхты не стояло питание, ну, це принамсі вельми редко стояло питание, связанное с идентичностью менавіта локальной, бо, ну, нет, само собой, они были привязаны до того, как платить податки на будовництво, например, неких городлев, ці там умацаванне ў Полацку. Это просто распісвалася па тэрыторыях, па ўладаннях. Але далей, у нас, кажучи, для будови своєї власної кар'єри, наприклад, політичної, вони вступали у альянси, ці поступали у клієнти, це клієнти в плані політичним, да? Тобто вони становилися залежними від певного магната і долучалися до ягоного дому. Да? Тобто магнат їм щось допомагав, там які, може бути, на посаду куди поставити, оборонить в суді, ці там, наприклад, щось, які гроші підтримують, кине, бо, знову ж таки, гроші з неба не падають, а якщо хочеться і треба кожен день. Ось, далі, відповідно, маємо ситуацію з тим, що гэта шляхта павітовая, вона, звісно, допомагала своєму магнату, альбо йшла у його роти, наприклад, під час війни, альбо виконувала некі функції в якості урадників, альбо вона, відповідно, там, допомагала йому у певних там, в рішенні ягоних питань, да, які потрібні будуть магнату. І тому, відповідно, ми маємо ситуацію з тим, що ніяка шляхта, вона так само вибудовує свою вже структуру, і громадство, це буде вже литовське громадство, ну, бо Литва в цьому варіанті, це такий політичний організм. А, відповідно, руська шляхта, там, білорусько-українська, вона в цей організм влучається абсолютно в плані політичним. Ось, як у сітку, що називається, вони разом вже існують. І це організм, який відрознюється, да, там, відрознює нас від усіх сусідів. Ну,
бачите, разом з тим, уже у 1588 році статут написав, що посади державні в Великому князі Литовському і Русском можуть займати тільки потомні уродженці Литвин и Русин. Значит, ну, некая идентичность так или иначе, принамсі у головах вилинских интеллектуалов, Сапеги и редакційної коллегии, якая складалась как с православных, так и с католиков, и все же нечто існавало. В этой сувязи тогда еще вот такое питание до вас. А вот это сегодняшние литвины, что вы думаете про эту теорию литвинизма, поводле якої сапраўдныя литвины – это белорусы, а сегодняшние литовцы – это на самом деле жамуэты, эти жмудзины?
Одночі, в одной розмові я у чоловіка, який має ну, певне переконання такого кшталту, спитав, а ти в своїй сім'ї перший литвин? Ось. Ну, тобто, тут питання у тим, що будь-яка ідентичність, вона повинна все ж таки передаватися в даному випадку. Коли ми говоримо про етнічну ідентичність, про походження від крові, да? Відповідно, ну, коли у тебе дедушка був білорусом, бабушка була там білоруською, батьки були білорусами, там, то ми, відповідно, маємо ситуацію з тим, що всі ми білоруси. Це навіть коли ми говоримо про політичну ідентичність на подмурку національності, що називається, по пашпорту, да, тобто, ну, американський варіант, то тут ми маємо так само ситуацію з тим, що коли у тебе був пашпорт Республіки Білорусь, то, відповідно, ти білорус поводля політичної ідентичності. Знову ж таки, для нас у нашому академічному осередку не вельми характерно, принаймні для більшості неспеціалістів, не характерно поділяти, да, і вилучати ніякі моменти, зв'язані з історією пам'яті. А в Європі це вельми, вельми корисна і розповсюджена штука. Да, то есть уже там с 60-х, 60-80-х годах минулого стагодия, ну уже да, уже полстагодия тому приблизно, да, вот когда мы покуда спали, там ведется распрацовка такой штуки, как история памяти, альбо культурная память. Были такие османы, муж з жінкою, і вони поділили усю там, історію, да, всю дослідування минулого на дослідування пам'яті культурної і, відповідно, комунікаційної. Комунікаційна пам'ять – це з'ява, яка існує 3-4 покоління, приблизно 100 років. Ми можемо більш-менш по успамінах бабушек і дедушек ведати про те, що вони бачили, як вони жили, ким вони себе лічили. На більш пізні часи Да, тут уже не працює гэты механізм, бо, ну, знову ж таки, я колись у своїй бабці спитався, як було при французах в 812 году. Вона мені сказала, що приїхали люди і посадили дітей на лавку і роздавили їх доской. Это было страшно, все капец французу там он в горке лежать. Вот эта история так не працует. Отповедно, мы маем ситуацию с тем, что это разные механизмы трохи. У сучасном варианте это литвинисты, это фактично ситуация, ну, мягко кажучи, как мне подается, все ж таки спровоцированная политично. У початку 90-х, когда Литва отделялась, возникли раптом карты про то, что там Віленський край належить Білорусі. Все це сильно прес КГБ російське, московське спонсировалось. Потім, відповідно, все це трохи заглохло, да, коли все ж таки білоруси не стали воювати з литовцями. Зараз, після 20-го року, це знову вилізло. Що називається, ну, тут треба просто подивитися, кому це вигодно, да. І тому, ну, може бути, люди справді щиро відмовляються від білоруської ідентичності як такої, ну, психіатрії фактично, да? То есть, це історія про травму психічну, да? Про те, що білоруси їх покривдили, там не стали такими, якими вони хотіли б, щоб вони були, да? То есть, відповідно, ми не будемо такими, ми там станемо якимось іншими ідеальними. Ну, але ідеалу на самой справі не існує, і тут якби ідеали, може бути, не існують, і треба до цього імкнутися, але у речаїсності ми маємо те, що маємо, і з цим нам жити. Ось. І відповідно, гэты накірунак має некалькі, що називається, каранёў, і гэты накірунак, ну, ён небезпечны для сённяшняй Беларусі, небезпечны для сённяшняй Літвы, і, в принципі, літоўцы правильно б'юць тривогу, бо, знову ж таки, гэта повод для будучых сварак. А в рэчаіснасці, то есть сконструировать некие сведомости вот на узровне, что называется, долгой памяти, это 3-4 поколения. То есть на первом поколении они будут, что называется, еще выглядеть как варианты, потом, в принципе, когда это все будет протягиваться, то это, когда мы глядим на свет конструктивистскими очами, да, то это может правда стать небезпекой. Пока что это такое, это чисто на худкие злободенные ожидания Москвы праца и на худкие ожидания и проблемы у Литвы. Так само натравливать на слабого на сегодняшний момент, на там, белорусскую миграцию, каких-нибудь створать некие проблемы. То есть это чисто такая медиальная история, якая не має дочинення до реальності Білорусі. Ну, я не ведаю білоруса, який б хотів реально там забирати собі Вільню, чи там ще щось. Просто, ну, їх не існує фізично. Ось, може...
Ведаєте, цікаво, що ідеологи літвінізму сучасно стверджають, що білоруський національний проєкт, він не вдалий. Він не отримався, не вдалося. Виноватая назва. И это и некоторые самые радикальные кажут, что это интрига России. Ясно, что потому что до России подвергает все 20-е стагодие белорусов репрессиям. Але тем не менее, это такое самоедство тех, кто лечит, что это неудалый проект. Поменяй назву и все отримается. Але вот коротко откажите мне на питание. А ці сапраўды неудалый белорусский проект?
Коротко, это удалый проект. Этот проект есть. Гэты проект існує, то есть это адмаўленне рэчаіснасці. А гэта, знову ж таки, гэта історія про чалавека звалтаванага, які спрабуе сказаць, што гэта не я, гэта не маё цела. І это цяжка, да? То есть для гэтых людзей, відаць, сапраўды гэта балючая сітуацыя, сапраўды гэта падмена просто рэальнасцю, ухода в некі такі эскапізм, да? Уход в некую ідэальную гісторію, якой ніколі не існавала і не будзе. Адповідно, ну, гэта такі моманты. Ось, менавіта психалагічныя, гэта, ну, гэта лечыцца, што называецца, ось, прыкладамі ўдаласці. І гэта насправды не мае значэння, адкуль паходзіць той ці іншы тэрмін на сённяшні момант. Калі ўжо 2-3 пакаленні мае тую самую ідэнтычнасць, вы гэта ўжо не вытравіце з людзей. не атрымаецца просто. Колькасць занадта вялікая. Нас ось этнічных беларусаў, які лічацца беларусамі, там колькі там 80% да, ад насельніцтва, ну окей. То есть, ну, заставьте вы нас сказаць, што мы там літвіна. Ну колькі скажа? 5%, ну вперёд к эльфам там туды.
Добра, давайте вернемся до истории. Некоторые историки сцвярджают, что у 17-18 стагоддзях русская, так званая шляхта, Великое князство Литовское, цалком приняла литовский этногенетичный мит про свое походжение от того римского Палямона. Ці згодны вы вот с гэтым, калі паглядзець так вокам на нашу гісторыю 17-18 стагоддзя? Ці не замінае гэтаму сарматызм там і ўсё іншае?
Нет, это байка. Это, ну, окей, то есть это была классная байка, якую просовывали как раз ось, с початку. То есть, ну, сарматызм сам узнікае, что называется, у 16-17 стагодзе, да, это мифология вся. Зразумела, что, сапраўды, наши интеллектуалы паспрабавалі зрабіць свою версию. Литовцам было зручно, тому что, сапраўды, там Міхалом Літвін познаходзіў варианты с подобенством литовской мовы на латину, да, то есть, ну, знову ж таки, это индоевропейские мовы старожитные. Ось. Але факт у тым, што з аднаго боку мы маем сітуацыю з тым, што наша шляхта, яна карысталася, ну, карысталася, знову ж таки, не толькі старой беларускай, там, рускай мовы на той момент, да, як она называлася, але і, адповідно, яна женілася вельмі актыўна з полькамі, ну, напрыклад, Ян Карль Хаткевич, да, і он быў сынам не толькі Хаткевича, да, але і з Баровскай, графскага рода польскага. Ось, так само там той самый будем мець і з Радзівілами з усімі, які так само будуть парадняцца з Шыдлавецкімі, наприклад, з, там, з рознымі фамілиями, відповідно, польскими, магнатскими. І, знову ж таки, про гэта, то есть, мужчина був на войне, наприклад, займався некой політикою, але жанчына завсёды створює для чоловіка, власне кажучи, для молодого чоловіка, його, частку його свідомості. Тут вельми недооцінена історія жанчын на самой справі. То есть, ми ведаємо, наприклад, про Єгайлу, да, і але Єгайла, наприклад, у Любліні є костёл готичны, цалкам готичны, размаляваны при Єгайле. І там паўсюль руска-канонічная, адповідна, ікона руска-канонічная. Тобто ён однозначно належав да, ось, гэтай нашай культуры православної, сходньославянской, руской на той момент. І, а чому? Тому що його матка була і бабка була його палачанка там, ці віцеблянка. Вертаємося знову до наших любимых палачан і віцеблян. Ось, ну, мамка, так, у його була там Тверская, але там, там далей там бабки, прабабки. Ось. І маємо ситуацію з менавіта з гэтым менавіта пераемнасцю такой па культуры, па вось гэтай лініі. Ну, а наконт, знову ж таки, тому що я на Караля Хаткевича, ён, наприклад, знову ж таки, тут питання, це оригінальний документ, це гэта література, але є його промова 1621 года, треба буде все одно ще раз справдити, чи це нормальний документ, чи фейковий, але я колись цього бачив, в Кракові лежить, у архіві якраз оригінальних документів вокруг була просьма, але тоді я ще був молодий. І, відповідно, там є вельми класна історія про те, що ось там слупи наші сарматські, забіті, там, одні там з повночі, другі з повдня, і там ми сармати, там і протки наші Альбові нейкі. І гэта Хаткевич, ён розказує гэта для войска, у тим ліку Великого князства, перед бітвою з турками, ось коли там розбили першиню, до того, як це стало мейнстрімом, ось тих самих османів. Тут немагчыма казаць про перемогу в Палімонаўскай тої самої теорії. Вона була б класна, її справді спонсировали і Радзівілы, і у 17-му стагодзі, і в принципі Сапегі вельми, Лев Іванович вельми любив эту Палімонаўскую теорію, але вона все ж таки проіграла Сармацкай, принамсі у 17-му стагодзі. Тобто тут уже відавочний момент, що все ж таки праз адсутність університета, праз адсутність можливість моцної економічної підтримки і розповсюдження серед шляхти місцевої, може, там, власне кажучи, литвінської шляхти, да? Ось ці, ну, само собою, і нерусінської шляхти, ось вона, відповідно, все ж таки проіграла, принаймні, по кількості так, помніків однозначно. От, знову ж таки, ми маємо згадки про, тільки по помніках, по літературі. Коли літератури немає, ми не можемо стверджати, що вона була розповсюджена, чи не розповсюджена. Знову ж таки, для цього треба так само особливо займатися. Ну, я цим питанням сарматизму я не займався, так що, може бути, моє міркування тут не буде там аж таким професійним.
Ви ведаєте, вельми цікаво і добре, що ви згадали Яна Кароля Хаткевича. Це ж абсолютно виключна постать білоруської історії Білорусі, історії Великого князства Литовська, кінця 16-го, початку 17-го століття. Видатний полководець, вояр, фактично, ну, видать, ровне тому, що робив Островський 100 років перед ним для держави. І ось що цікаво, що один з моїх суразмовців на цьому каналі, литовський професор історії Альфредас Бублаускас, казав, що літуанізуватися на межі 16-17 століття якраз почав от гети старий русский род Хаткевичев. І він от казав, що Хаткевич навіть знайшов собі литовського свояка, барейку у ті часи. Просто як ви можете це прокоментувати, поскільки ви казали про Хаткевича?
Ну, давайте так, барейка – це не зовсім по-литовську, слово «бороться», да? І хоча за все, там, так само, ця версія подається так само, десь давно вже є, навіть подається вона у Нєдзі була, може бути, навіть у енциклопедії ВКЛ. Хоча за все, то есть, ну, може бути, гэта род походить з київських бояр, може бути, з городянських бояр. То есть, тут ми, знову ж таки, вельми маємо такі проблемні криниці, тому, відповідно, ми не можемо стверджати до кінця. Як сапеги, так само себе потім у 18 столітті вже придумали так само ніка литовська міфічна протка. Да, там, яны, відповідно, для стародавнього чоловіка важна була давність династії. Наприклад, знову ж таки, може бути, займався я так само вивченням такого документа, як квіти Льва Сапеги, двора Льва Сапеги. Там початок його канцлерства, 90-ті роки 16-го століття, саме початок 17-го століття. І там є дві категорії людей, які примикали до двора, яким Сапега платив, там ці оказував ніякі послуги. І це були альбо пани, люди, які вислужилися, альбо це князі, які спадщини, які від Рюриковича, ці, відповідно, від яких там Єдеміновичів походять, від владальників держав своїх. І, само собой, що Радзівіли, що Сапеги, що Хаткевичі, що Гаштольди, це були пани, які вислужилися, які не мали давніх княжеських прав. І тому для їх, наприклад, у 17 столітті було вельми важно, каб гэтыя самі права отримати. Радзівіли, в принципі, перейняли княжеський титул і купили потім його у, відповідно, у німецького імператора. Гэты титул у 16-м столітті Чорний Миколай Радзівіл купив гэты титул. Яны перекупілі частку маёнтка свірських князів, давніх князів литовських, да, ось княжского рода. І потім, відповідно, вже приїхали до римського імператора, коли їх сестра там була вже замужем за Жегімонтом Августом, і вони отримали білого орла у герб, і вони отримали чорного орла у герб. Та сама історія була, в принципі, з Хаткевичами, які стали графами, да, князями, але німецькими так само князями. І те саме було і з, в принципі, сапегами. Сапеги, ось якраз Лев Іванович, він вельми привічав друцьких, знову ж таки, тому що його матка походила з друцьких, а це княжеський род, це полоцькі Рюриковичі. Ось. І, відповідно, він навіть документ один бачив, де він написав себе, що князь, але потім, відповідно, він сказав, що, ну, парень, ні, ти якби не підходиш, але, справді, він там спонсировав цих самих друцьких і вельми з ними сябрував, а потім, власне кажучи, мабуть, про це Ён, зрэшты, дабіўся для свайго рода, ці там яго нащадкі дабіліся для свайго рода таксама вось гэтага прызнання з боку. Збоку менавіта ўжо і іншых князёў, ну, не князёў, там імператараў, вось менавіта іх статуса менавіта княжаскага, то есть вышэй на іерархіі феадальнай. Ну, тое самае, чаму, власна кажучы, вялікі князь, гэта трохі горш для Гайла было, чым польскі кароль. Ну, бо просто кароль вышэй іерархіі. Вось і ўсё. І, павідно, для гэтага трэба было нешта зрабіць, каб стаць вышэй іерархіі. Вось яны гэтым і займаліся.
Мы працягнем размову з Віктарам Якубавым праз тыдзень.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласна беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць... Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць.
Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Генеюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Ракміхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны і сінезаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі лицами самих белорусов. С вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.